Но я о другом. У тебя были командиры, достойные слепой веры. Большинству остальных, нам, такая роскошь не досталась. Потому мы иначе к этому относимся, вот и все. Только это я и хотел сказать. С обеих сторон от них тянулся Аронский тракт, превращенный в огромный храм под открытым небом. Все деревья усеивали фетиши, сплетенные в цепи кусками ткани. На коре были грубо нарисованы фигуры солдат, которых распяли здесь воины Корбала дома. Большинство солдат перед смычком и позади него шли в молчании. Несмотря на бесконечность голубого неба над головой, на дороге царило тяжелое, давящее чувство. Были разговоры, мол, надо эти деревья просто срубить, но одним из первых своих приказов адъюнкт запретила их трогать. Смычок задумался, не пожалела ли она сегодня об этом решении. Его взгляд наткнулся на один из новых штандартов 14-й, который едва можно было разглядеть в туче пыли впереди. Она правильно поняла всю авантюру с костяными пальцами, поняла, как можно вывернуть предзнаменование наизнанку. И новый штандарт стал тому свидетельством. Грязная, тонкорукая фигура, которая держала над головой кость. Выписана серо-коричневой краской, едва различимой на желтом, охряном поле, а по краю плетеная лента, имперский пурпур и темно-серая тесьма. Непокорная фигура бросает вызов песчаной буре. Любопытное совпадение. Такой штандарт отлично подошел бы и апокалиптической армии Шаик.
«Будто товары Шаик, две армии, две противоборствующие силы, стали отражением друг друга».
Многовато таких странных совпадений. Они зудели, шевелились под кожей смычка, точно личинки овода. Его и вправду весь день лихорадило. В голове то и дело возникали обрывки какой-то едва слышной песни. Жутковатой песни, от которой у него по коже шли мурашки. Да к тому же совершенно незнакомый.
«Отражение. Может, дело не только в Тавор и Шаик. Тавор и Калтейн. Вот мы шагаем по пропитанной кровью дороге в обратную сторону. В этом путешествии Калтейн показал себя всем, кого вел. Будет ли то же с нами? Какой покажется нам Тавор в день, когда мы встанем против вихря? А как же мое собственное возвращение? В Рараку, пустыню, где я был уничтожен, только чтобы восстать вновь, обновленным. Старик, но я не выгляжу и не чувствую себя старым. Для всех нас, мостожогов, так. Будто Рараку похитила нашу смертность, заменила ее чем-то иным».
Смычок оглянулся на свой взвод. Никто не отставал. Хороший знак. Сержант сомневался, что хоть кто-то из них находится в подходящей форме для такого марша. Первые дни будут самыми трудными, а потом привычка идти в полном вооружении станет второй натурой. Впрочем, эта натура, конечно, никогда не станет удобной. Эта земля убийственно жаркая и засушливая, так что горстка низших целителей в каждой роте будет потом вспоминать марш как бесконечный кошмар, в котором им приходилось все время бороться с тепловыми ударами и обезвоживанием. Пока что никак нельзя было оценить его взвод. Корик, разумеется, по виду и своей природе должен был стать железным кулаком, который нужен всякому взводу. А упрямые складки на глуповатом лице битума подсказывали, что у парня стальная воля, с которой придется считаться. В девице, улыбке, было что-то слишком напоминавшее смычку жаль. Беспощадный холод ее глаз принадлежал убийце, и сержант гадал, какие тайны скрывает ее прошлое. Флакон, типичный молодой маг, скрывал неуверенность в себе под похвальбой, а на деле, скорее всего, едва владел пригоршней заклятий какого-нибудь малого пути. В последнем солдате своего взвода, впрочем, смычок не сомневался. Он всю жизнь знал людей вроде Спрута. Тот был почти точной копией Вала, только покрепче и еще более унылый. То, что рядом был Спрут, вызывало такое чувство, будто вернулся домой. Придет время испытания в деле, и эта проверка, скорее всего, будет жестокой, но она закалит тех, кто выживет. Они уже покидали Аронский тракт, когда Геслер указал на последнее дерево слева.
«Здесь мы его и нашли», — тихо сказал он.
«Кого?»
«Дукера». «Не сказали никому, потому что паренек наш истин, так надеялся. Только когда мы в следующий раз выбрались сюда, тело историка пропало. Кто-то его украл. Ты сам видел рынки в Ароне.
Высушенные куски плоти, которые, по словам торговцев, принадлежали Калтейну, или Бальту, или Дукеру. Сломанные длинные ножи, обрывки плаща из перьев. Некоторое время Смычок раздумывал, затем вздохнул.
«Я Дукера видел всего один раз, и то издалека. Просто солдат, которого, как решил император, стоит обучить грамоте».
«Настоящий солдат. Стоял в первом ряду вместе со всеми. Жесткий, старый ублюдок с коротким мечом и щитом.
Явно что-то в нем бросилось в глаза Калтейну. В конце концов, Калтейн выбрал именно Дукера, чтобы возглавить колонну беженцев».
«Думаю, не солдатская выучка Дукера помогла Калтейну решиться, Смычок, а то, что он был императорским историком. Калтейн хотел, чтобы историю рассказали, и рассказали правильно».
«Что ж, вышло так, что Калтейн сам поведал свою историю, и ему не понадобился историк, а?»
Гесслер пожал плечами.
«Как скажешь. Мы с ним недолго пробыли. Ровно столько, сколько потребовалось, чтобы раненых погрузить на борт. Я малость поговорил с Дукером и капитаном Сном, а потом Калтейн руку сломал, когда двинул мне в нос».
«Что?»
— расхохотался Смычок. «Уж не сомневаюсь, ты это заслужил».
Ураган заговорил у них за спинами.
«Руку-то он сломал, Гесслер, только и нос тебе тоже».
«Нос у меня столько раз ломался, что сам уже это делает. Инстинктивно», — парировал сержант.
«Так себе был ударчик».
Ураган фыркнул.
«Ага, то-то ты повалился на землю, как мешок с брюквой. Такой удар мог бы отвесить сам Урко, когда он...»
«И близко нет», — процедил Гесслер. «Я раз видел, как Урко молотил кулаками кирпичную стену дома. Удара три понадобилось, ну, не больше четырех точно, чтобы вся треклятая халабуда развалилась. Этот напанский стервец уж что умел, так это врезать».
«И тебе это важно?» —
удивился Смычок. Гесслер кивнул совершенно серьезно.
«Только так командир может заслужить мое уважение, Скрип. Собираешься проверить удар адъюнкта?»
«Может быть. Сделаю скидку, конечно, что она благородных кровей и все такое». За воротами Аренского тракта и безлюдной деревенькой солдаты, наконец, увидели разъезды сетийцев и веканцев на флангах. Это слегка успокоило Смычка. Налеты и быстрые вылазки врага могли начаться в любой момент, с тех самых пор, как армия вышла из ворот Арена. Если слухи были верны, большинство данных племен напрочь позабыло условия мирных договоров, которые заключала с Малазанской империей. Старый обычай недолго дремал в таких людях. Со всех сторон раскинулась голая, выжженная солнцем равнина. Тут даже дикие козы отощали бы. На горизонте виднелись покатые холмы с плоскими вершинами, останки давно погибших городов. Склоны холмов и оврагов прорезали остатки древних насыпных дорог. Смычок утер пот со лба.
«Поскольку армия у нас зеленая, самое время бы ей объявить».
По всей массивной колонне завыли горны. Движение остановилось, и крики водовозов прорезали пыльный воздух. Работники полезли в телеги за бочками. Смычок обернулся и внимательно осмотрел свой взвод. Солдаты уже все были на земле, сидели и лежали, распластавшись. Нижние рубахи с длинными рукавами потемнели от пота. Во взводах Гесслера и Бардука реакция на привал была такой же. Маг Бардука, Бальгрид, полный и явно не привыкший к своему доспеху, был бледен и дрожал. Взводный целитель, тихий низенький человечек по имени Мазок, уже направился к нему.
«Сытийское лето», — пробормотал Корик и плотоядно ухмыльнулся Смычку. «Когда стада втаптывают все травы в пыль, когда земля под ногой хрустит, как сломанный металл».
«Худ бы тебя побрал», — взорвалась улыбка. «Не зря здесь полно мертвечины».
«Да», — протянул сытиец-полукровка. «Выживают лишь сильнейшие. Тут полно племен. Они по себе оставили много следов».
«А ты их увидел?» —
поинтересовался Смычок.
«Хорошо. Отныне ты взводный следопыт.